Спасибо, Павел. Значит, Евангелие от Иоанна довольно сложно разбираться, потому что он очень, имеет очень глубокий смысл и очень, вот, употребляет очень простыми словами, но с очень глубокой и специфическим значением. И вот первый стих. В начале было слово. Это переводится одно слово. Переводится греческий слово «логос». И тот слово «логос» означает, ну, в принципе, тот замысел, который был у Бога. То есть начинается сказать, что в первом начале у Бога было цель, замысел. Это не все просто так случайно, что вот Бог видел наши беда, думал, ой, мне надо что-то делать, ой, я дам Иисус. Нет. От самого начала было тот, ну, цель, тот план у Бога. Итак, говорится об этом. И потом ключевой стих, там 14 стих. И слово стало плотью. То есть, у меня, наверное, немножко не ортодоксальный подход к этому, но все равно. Я так и понимаю, что когда Иисус родился от Марии, это было первый раз, что он существовал. Даже когда ангел явился к Марии, да, он сказал, что, ну, ты будешь начать в чреве. И это будет, в будущем времен будет Сын Божий. То есть, в физическом плане, Иисус не существовал до Его рождения. Но это не значит, что Иисус как-то не был у Бога. Значит, что вот в начале было Слово. То есть, у Бога был тот замысел, тот план об Иисусе. А как-то Иисус родился, то Слово стало плотью. И помните, как Бог обещал Аврааму, Давиду столько раз в Ветхом Завете, что «я дам потомок». У вас будет потомок. Даже он сказал Давиду, у тебя будет и сын твой, который будет и тоже сын мой. И как это получилось? Получилось так, что Мария была обыкновенная женщина. И она была буквальным образом потомка Давидова и Авраамова. И чтобы, когда вот она родила от Иисуса, он был настоящий, по линии матери, он был настоящий потомок Давида, Авраамова. Но он тоже был сын Божий, потому что Иосиф, конечно, не был его отец. Бог был его отец. Итак, в том плане, все это Бог предзнал. И в чем значение для нас? Я думаю так, что мы сможем взять какое-то утешение в том, что Бог предзнал все от самого-самого начала. И тот тему продолжается вот до конца главы, вот первая глава, 50 стих, ну, 48. Иисус сказал ему в ответ, «Прежде, нежели позвал тебе Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». И он удивлен. Иисус сказал, 50 стих, «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей, увидишь больше всего». То есть это было очень утешительно для того человека, что «Вау, он мне признал». Человек садил под смоковницей, и Иисус сказал, что «Ну, я уже это видел, я видел тебя там». «Вау, он мне признал». И это дал тот Филиппу огромное утешение. Иногда в нашей жизни получается так сложно, очень комплексированно. Мы думаем, никто не понял бы, как я, ну, нашелся в таком очень-очень необыкновенной, тяжелой, комплексированной ситуации. Правильно, никто не представлял, никто даже не понял. Но Бог признал это все от самого начала мира. Допустим, я, как человек, который родился в Англии, иногда я тоже думаю, когда я в каком-то селе, деревня, допустим, здесь, в Латвии или где, в России, я думаю, Данкан, ты что делаешь здесь? Почему ты здесь? И это все так сложно объяснить, почему именно в этот момент я здесь. И у нас всех такие вот ситуации. Иногда вот созреется, почему я здесь? В этом, допустим, отношении с кем-то, в этом браке, в этом вот ситуации. И утешительно знать, что Бог это все признал. Что это не как-то случайно, что все так случилось. А Бог это признал. И Бог это все понял. И ничего не случилось в нашей жизни просто как плохая удача или хорошая удача. все имело какой-то смысл. Мы, наверное, думаем, что в некоторых моментах в моей жизни это от Бога, и некоторых это просто случайно. Но так не может быть, что некоторые чисто случайно. В нашей жизни, наверное, в жизни мира, наверное, так. Но я думаю, что не может быть так, что в некоторых моментах мы просто открыты случайно. В нашей жизни ничего не может быть случайно. Хотя мы думаем, ну почему так случилось? Да нет, это вроде случайно, потому что тот дела, видимо, не имел никакой значения, значительности. Это кажется поверхностно, что не имел никакой значительности, потому что мы не сможем понять, и, наверное, не будем никогда понять в той жизни. Допустим, я вижу вот троллейбус уходит, я бегу за троллейбус, и вот уходит. Почему? Почему водитель не остановил? Просто еще 5 секунд. Мы думаем, да, ладно, это просто удача, неудачно, это просто случайно. Но в нашей жизни я не думаю, что может быть так. Наоборот, тоже нельзя сказать, что ладно, как мусульман скажет, что мне не надо ничего делать, это все как-то, ну, предназначено от Бога, мне, я могу просто быть пассивно, потому что все будет, как и будет. Нет. Есть в каком-то степени, есть какой-то вот, ну, процент, можно сказать, где мы сможем сам для себя решить наши судьбы. Если мы будем выбрать туда, направо, то жизнь была бы вот так, а если налево, то было бы вот так. Это конечно. Если нет, то значит, что у нас сил выбора в конце концов нету. Конечно, у нас есть. Но мы не сможем это все до конца понять. Но то, что мы сможем, я думаю, быть уверены, ничего не случайно. Допустим, каждая встреча, которая у нас есть с людьми, это не случайно. Это не может быть случайно. Почему мы здесь, вместе с друг другом? Ну, в любом контексте. Это не случайно. Бог где-то там есть. Итак, это значит, что жизнь очень важна. И вообще, люди в мире не считают жизнь так, ну, значительной. Да хорошо, они, ну, 2 часа смотрят телевизор, ладно, 3 часа буду, ну, ничего делать. Да нет, жизнь – это чудесная вещь. Жизнь – это от Бога. И каждый момент имеет потенциальное значение для нас. И значительность. Почему люди, ну, как-то не хотят жить? Почему они тратят свою жизнь на таком глупости? Почему? Потому что желания жить по-настоящему нет. Они не знают, что такое жизнь. Итак, Иисус сказал, что я пришел, чтобы дать вам жизнь. Не жизнь, как у нас есть сегодня, а настоящая. Жизнь, где каждый минут имеет какое-то значение. А вот это все для нас слишком интенсивно. Мы как-то, ладно, сможем в интеллектуальном масштабе как-то это понять и принять, что ладно, хорошо, все очень значительно, да, Бог действует в нашей жизни каждый момент, каждый минут, а я просто дальше я не смогу. Йов, и Колин утром говорил насчет Йов, когда он страдал, он писал в одном месте, я помню, он сказал: «Господи, почему ты испытываешь человеку каждый минут? Дай мне отдыхать». То есть, почему ты как-то залезешь в моем жизни каждую минуту? Но это на самом деле так. На самом деле он так и делает. Ладно. 16 стих. «Все мы приняли и благодать на благодать». Я часто говорил о том понятии благодать или милость. И опять буду, потому что это очень важно. Благодать значит, что Бог дал нам что-то как чистый дар. Чистый дар. И это очень сложно выразить, это понятие, это концепции, потому что в нашем опыте жизни такое не бывает. Если что-то дашь кому-то, ты что-то ожидаешь. Допустим, любишь ребенка, а ты что-то ожидаешь от нее. Ладно, мы скажем, что да нет. Конечно, но ожидаем какое-то уважение, какой-то любви. Америка дадут какую-то помощь какую-то страну. Чисто так? Нет. Они что-то ожидают, какую-то лояльность, что-то обратно. И кажется, что в нашем опыте жизни мы, наверное, никогда не встречал благодать от человека. Потому что мы все, хоть подсознательно, мы все как-то ожидаем что-то. А Бог, мне кажется, ну, даже Павел писал к Ефесянам, Бог просто придумал такое будущее для нас. Хорошо, я буду создать людей, которые будут даже грешники, которые будут мне очень страшно вредить. Я буду им простить через кровь моего возлюбленного сына, и я дам им жить по веки, 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 веков в моем будущем царстве. Почему это делать? Это просто благодать, это просто понятие, что Бог просто хотел дать. И поскольку мы чувствовали эту благодать, поскольку человек созрелся к этому, что я сам буду жить вечно в этом царстве, что Иисус на самом деле 2000 лет тому назад умер для меня и воскрес, что это все случилось в одном день в апреле, после обеда, 2000 лет тому назад, возле Иерусалима, Он на самом деле пролил свою кровь для меня. То к этому человек не может быть никак не прийти. Не можем сказать, ну ладно, хорошо, то я буду вечно жить, да ладно. Нет. Если на самом деле вы понимаете, что смерть, даже в самом смерти, не имеет никакой власти для меня, что я во Христе через крещение, я буду тогда воскреснуться с Ним, когда Иисус придет. Вот. Нет. Человек, это требуется цели нашей жизни, цели сердца человека. И тоже, если Бог оказал нам такую благодать, то мы и так же хотим оказать другим. И это радикальное понятие, что мы хотим просто так делать. Отдать от самого себе. О нет, я не могу, мне надо заберегать то, что у меня есть. О нет, нет, мне надо смотреть за моей семьей, за моей жизнью. Нет, нет, нет. А нет, мы все считаем себя, наверное, либералами, но мы все очень консервативны. Я это раньше сказал, не знаю, но я повторяю. И что по идее мы все считаем себя, ну, я смотрю более либерально, более открыто. А нет, мы все в этом плане очень консервативны. Хотим как-то заберегать себе, строим такие стены возле себе, которые такие высокие, которые никто не может скалать. Мы все так и сделаем. Хоть некоторые люди получаются как экстраверт, некоторые как интроверт, а все равно мы так и сделаем. А благодать это совсем другое, что ладно, я открою себе. Я дам, я отдам. Конечно, ответственный. Я не скажу, что ты дашь денег на каждого человека, который тебе просит. Нет, наивность это не о том, что, о том, что мы говорим. Но если, поскольку мы это чувствуем или видим, хоть отдалека, что Бог на самом деле оказал мне такую милость, до такой степени, хоть мы сможем только держать интенсивность этого понятия, хоть за 5 секунд, все равно мы хотим что-то отдать, мы хотим что-то делать. Не сможем быть никак не пассивны. И вот 17 стих, «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». И почему люди как-то очень хочет держаться до сих пор на закон Моисея? Это для меня сперва было удивительно. Почему эти адвентисты в разных группах считают, что нет-нет, надо соблюдать субботу, надо вот соблюдать эти законы, пища, вот, надо это делать. Мне всегда удивительно, почему люди так хотят делать, когда в Библии ясно написано, что это закончится. Что сейчас благодать пришел. Почему? Потому что верить в благодать очень сложно. Это гораздо легче считать, что ну ладно, я соблюдал субботу, я свина не кушаю, я СС молодец, я вообще молодец, что я вот не кушаю, не делаю согласно вот эту запрет, я тот закон соблюдаю. Это довольно легче. Сравнивая веру, что вау, благодать есть, что Бог мне спас, что я буду вечно жить, я, всякими мои дисфункции, всякий мой грех, в прошлом и в настоящее время и вроде на будущем, что я буду вечно жить, что Он мне простил. Это очень сложно верить. Почему сложно верить? Потому что никто не оказал нам такое место, такой благодати. Никто. Хоть хорошие родители, хоть всего хорошего в жизни. Ладно, они все равно ожидали что-то от нас. А Бог как-то придумал такой план, что ладно, я просто дам им за ничего. Итак, почему тогда Яков сказал, что но вера без дел мертвы? Почему? Потому что, ладно, если мы все будем сказать, ладно, я верю, что я буду вечно жить, хорошо, и я верю, я принимаю тот чистый дар, дар спасения, дар вечности, хорошо. Если я на самом деле, если мое слово имеет значение, что да, я верю, то человек не может быть без дел. А то дело, которое мы совершаем, это дело, ну, благодарности. Что, вау, я эту веру, спасибо. Я хочу и тоже ответить на это. Если человек просто сказал бы, ну да, я верю, хорошо, я буду вечно жить, и пошел вот дальше в жизни без никакого, ну, чувства, без никакого ответ, то он просто не верит. Но эти дела, которые он делает, это на основании благодарности. Не потому, что если я достаточно хорошее дело сделаю, то я получаю вечную жизнь. Нет. Я уже принял тот дар. И так я хочу отдать и делать. Ладно, 18 стих. Бога не видел никто никогда. Есть разница между Богом и Иисусом. Нельзя видеть Бога. А, конечно, люди видели Иисуса. Написано, что Иисус прошел через каждый вид искушения, как было у нас. А тоже Яков, 1 глава написано, что Бог нельзя для Бога иметь искушение. Нельзя трогать Бога. А Иоанн сам сказал, что мы трогали плоть Иисуса. Итак, когда я это скажу, это не в том, что я хочу как-то унижать Иисуса. Наоборот, я считаю, что через то понятие, что он не был, ну, самым то же самое, как и Бог, он был Сын Божий, который имел все наши искушения, а никогда не совершил грех. Наоборот, я думаю, что я как-то дам ему побольше славы. В том, что он не был как куколь, который просто играл свою роль. У него было настоящее искушение. Настоящее. И искушение значит, что у нас есть выбор, направо или налево. И этот выбор у Иисуса был настоящий. Он, слава Богу, всегда правильно решил. А факт, что у него были вполне возможности налево иногда, а не с тем, в этом он является для нас живой пример. Потому что мы не сможем сказать, что никто не понимает, как я чувствую себя. Никто не понимает мои жизненные ситуации всякие. Правда, наверное, на этом свете никто не понимает. Правда. А есть человек в небе, Иисус, который понимает прекрасно. Почему? Потому что у него была наша природа. Он имел нашу натуру на самом деле. Итак, человек не один на свете. Не одна. А Бог с нами. А в каком плане? Эммануил. Бог с нами. В каком плане? Через Иисуса. Потому что он был, ну, с нами Бог. Итак, каждый раз, когда бывает искушение, когда бывает какой-то жизненный случай, когда мы размышляем и думаем, что никто это не понимает. Никто не прошел именно мой путь. Правда? Никто не понимает. Но есть кто в небе. И из-за того, что он был наш представитель, из-за того, что у него были всякие наши природы и все наши искушения, а никогда не совершил грех, у него были все жизненные опыты, которые были у нас. Из-за этого мы сможем чувствовать, что Иисус является на самом деле для нас друг. Что он на самом деле наш друг, спаситель, спутник по пути. Во все... Наверное, очень желаем иметь какой-то друг. Какой-то друг в жизни. Я не имел в виду, ну, супружество, я не имел в виду брак и это самое. Мы просто хотим, кто, с кем ходить в жизни. И в этом плане ответ есть, в конце концов, во Христе. Потому что хоть у тебя очень хорошая, ну, брачная жизнь, хоть очень хорошая, все равно есть всегда тот процент, тот элемент, где вы чувствуете, что нет, а он или она до конца не понимает. До конца не понимает. Вы видите, как Бог устроил нашу жизнь? Что хорошо. Ты, допустим, у тебя, допустим, хорошие родители. Ладно. Они с тобой, и потом они, конечно, умирают. И будет тот срок, когда ты без твоих родителей. И так ты думаешь, никто не знает, как я был в детстве. Хоть у тебя хорошая жена, она не шла с тобой через твое детство. Нет. Хоть у тебя дети, и ты думаешь, ну хорошо, эти дети сейчас понимают мне, я им понимаю. Они как-то мои друзья. Хорошо. А они тоже не были с тобой раньше, до этого. И так всегда есть такое впечатление, и факт, это факт, что никто, хоть у тебя самые хорошие родители, самые хорошие дети, самые хорошие супруги или супруга, и много даже это не имеет. И не имели. Ну хорошо, даже если есть. Есть какой-то довольно большой срок твоего жизни, где они не шли с тобой. В этом плане мы все чувствуем страшно тот смысл одиночества или тот смысл, что никто, даже мой самый возлюбленный, ну, жена или мама, или папа, или ребенок, они до конца не шел со мной через каждый путь, который я пришел. И вы понимаете то, что я имею в виду?
Да.
Я об этом много раз думал. Наверное, потому что у него очень хороший был родители и жена. И я понимаю, что у много нету таких благословений. Я как-то чувствовал себя как-то виновен. Зачем, Данкан, ты чувствуешь такое одиночество? И ты как-то думаешь, да нет, я как-то один или в этом. Потому что они не шли со мной вот через эту, через тот 10 лет, через тот срок жизни. И я думал, что, конечно, очень много людей гораздо хуже мне чувствует это одиночество. И мы говорим о личном отношении с Иисусом. Мы говорим, что вот человек может уметь и устроить личные отношения с Иисусом. А что это значит? Что это значит, что у меня личные отношения с Иисусом? Я слов слишком быстро скажу. Но я думаю, что существует в том, что вот есть тот человек, который, конечно, был с нами. От самого начала. И даже мы увидели, как Бог предзнал все наши дела от самого начала мира даже. Что он шел со мной и с тобой. И в этом плане человек не один, не одна. Есть кто, который понимает. И тот кто есть Иисус в небе. Итак, поскольку мы это чувствуем и понимаем, поскольку мы сможем на самом деле имеет Иисус как друг. На самом-самом деле. Ладно, дальше. Они спросили у Иоанна Крестителя, кто ты? И вот 22 стих, что ты скажешь о себе самом? Он сказал 23 стих. Я глаз вопиющего в пустыне. Я глаз. Он не сказал, кто я, меня зовут Иоанн. Он сказал, нет. Я глаз. И тоже я это очень люблю, потому что поскольку мы будем свидетельствовать в этом мире, у нас должен быть какой-то мере смирения на самом деле. И ну, понять себе просто как голос, как глаз. И я это очень люблю, потому что кажется, что мы тоже просто как голос вопиющего в пустыне. Потому что тот мир – это пустыня. Правда? Это все пустыня. Пустота духовным образом. Мы говорим с людьми, мы пробуем предлагать Иисуса к людьми. И они это просто не воспринимают. У них вообще другое мирозрение, и это для них странно. Кажется, что мы тоже такой голос делает вопль там в пустыне. И это так. И он сказал 27 стих, «Я недостоин развязать ремень у обуви его». Мы сможем это неправильно понять. Мы сможем это понять, как Иоанн сказал, «Ой, я не трогал бы даже ремень у обуви его. Я недостоин. Я даже не трогал бы». Нет. Мы читаем Библию через маска перевода. Это написано в Новый Завет на греческом языке. Мы читаем хоть на латышском, на русском, на английском, все равно это через перевода. И у них было вот такое понятие, что если ты посланник, если ты будешь как-то проповедовать о какого-то человека, то это можно через идиом сказать, что ты развязал ремень у обуви его. И так он имел в виду, что да, потому что он проповедовал об Иисусе, он предупреждал об Иисусе. Он имел в виду, что да, я развязал ремень у обуви его, но я недостоин это делать. Итак, поскольку мы чувствуем наше недостоинство, поскольку наше свидетельство имело бы силу. То, что тот мир вообще надоело, это когда евангелист там стоит, показывает себе, ну, такой, ну, суперский, что без греха, все-все-все, чистый-чистый, вот так. Что я такой хорошенький всякий. Люди надоелись этим. Как Колин утром сказал, что мы все знаем, что если мы будем надеяться на человека, рано или поздно, это было бы ужасно для нас разочарование. То, что Бог хочет, это человек, который стоял бы и сказал, что я недостоин. И поэтому люди слушали. Люди слушали тот Иоанн, когда он сказал, ну я просто голос. Кто я, не важно, кто я. Я просто голос. То есть, самое главное, это было тот слов, который он проповедовал. Дальше, 29. Он сказал, вот Агнец Божий. Часто читаем, что Иисус как Агнец Божий. И это все в контексте Ветхого Завета. В Ветхом Завете, конечно, у них было понятие жертвоприношения. Агнец взяли и положили свой рук на голову, тот агнец, и убили тот, ну, пролил кровь этого животного. Чтобы показать, что тот агнец представляет мне. Я достоин умирать за мои грехи, потому что возмездие греха является смерть. Итак, это все было какое-то пророчество об Иисусе. Как в Ветхом Завете, они взяли вот агнец, положили руки на голову вот этот агнец, высказали свои грехи, потом убили эту агнец и получили какое-то прощение. Это все говорится о том, что нам должны положить наши руки на голову Иисуса и понять, что Он для меня является представителем. И как мы это сделаем? В первую очередь мы это сделаем через крещение. И, кстати, если кто здесь пока не крещен, вы знаете, что мы очень рады, будем вас покрестить. Так, Он является для нас представителем, что положим наши руки на Него. Понимаем, что я достоин умирать. Я достоин умирать. Я не достоин жить. А Он как-то для меня, ради меня умер и воскрес. Итак, смерть Иисуса и Его воскресение, все то чудо, которое Бог сделал через Него, это только имело бы значение, если мы на самом деле чувствуем, что я недостоин. Мои грехи достаточно, чтобы умирать. И в обществе, где мы живем, люди согрешают довольно серьезно. И можно чувствовать, что ну, я не делаю то, что они делают. Я не такой наркоман, я не такой. Сравнивая тех, с кем мы живем, я уверен, что мы живем хорошей жизнью. И поэтому мы сможем обманывать самого себе, что ну, я не особо грешный. А поскольку мы начинаем сравнивать себя с Иисусом и не с человеком, поскольку мы понимаем, что я страшный грешник. Я страшный грешник. И поскольку мы сможем признать нашу греховность, поскольку тогда мы сможем чувствовать чудо Его прощения, радость, мир, энергию. Мы все жалуем иногда, ну, что ладно, я верю в Бога, но как-то энергии у меня нету, радости у меня нету. Давай поем песню, вот с таком радостью. Ну, откуда у меня есть тут радость? Откуда? Просто у меня нету. Откуда вот мир, что вау, все хорошо, читаем в Библии, что да, сможем ходить с таким миром, с покоем, с Богом. Мы думаем, да, Это да, это правда. Но а почему я? Это не чувство. Почему у меня нету такого энтузиазма, как надо? Почему нет? Наверное, частично. Потому что мы не признали, до такой степени мы согрешили. Если только мы сможем вот, признать наши греховности, поскольку мы сможем чувствовать, что «Вау, Он тот вес взял от меня, что я это сделал, и Он это взял от меня, вау!» Тогда у нас будет это чувство. Тот энтузиазм, что «Вау, спасибо тебе, я хочу для тебя что-то делать, я хочу радоваться, я буду радоваться, потому что ты меня простил». А поскольку у нас нет такой смысла, если мы думаем, что «Да нет, я довольно хороший парень, я не согрешаю, как эти там, я не гуляю, как они делают, я честно, нормально человек, спокойнее, я не делаю то, что они делают». Поскольку мы постоянно сравниваем себя с другими, мы не будем чувствовать тот смысл греховности. И так мы не будем чувствовать тот смысл прощения и тот смысл радости в том, что Он меня принял. Хоть это не то, но Он меня принял. Потому что каждый грех заслуживается смерть. И это как, допустим, если буду сегодня согрешить, вот прямо сейчас, допустим, это как я уже перед судным троном Иисусом, мой вечной жизни там и вечной смерти там, Иисус сказал бы, ну хорошо, ты согрешил, налево, умирайте вечные. И тот вечной жизни я не дам, потому что ты согрешил. Это как мы, ой, пожалуйста, передумай. И если так... И он сказал бы, ну хорошо, я буду передумать. Ладно, сейчас давай. И с левой стороны на правую сторону, пожалуйста. Это как то, что случилось с нами. Каждый раз, когда мы получаем прощение, Бог двигал нам из левой стороны на правую сторону. И то же смирение. Читаем столько в Библии смирения. И мы все, если у нас на самом деле смирение, думали бы, что, ну да, у меня не хватает смирения, у меня проблем с гордостью. Сразу, когда мы думаем, что нет, у меня нет проблем с гордостью, у меня достаточно смирения, мы уже не имеем смирения. Итак, откуда найти смирение? Опять, из-за тот смысл греховности, что да, я на самом деле не то сделал, а Он меня простил. Ладно. Еще есть.